Глава 9. Пираты.
«Это мы удачно зашли», — присвистнул рептиль, едва мы пересекли черту портала. По настоянию Кальрана мы заперли сейф изнутри, после чего Кобальт изуродовал насколько мог оба физических замка. К нам гости придут не скоро.
Сокровищница Нарлака представляла собой огромную пещеру, заполненную горами из золотых монет, для игроков, играющих роль обычных декораций, ибо забрать их невозможно. На одной из гор находилась лежанка Шарлика, показывающая, что как только этот зверь очнется и поймет, что попасть домой нельзя, он разнесет дворец по камушкам в приступе злобы. Как заметил рептиль, без золота это существо становится совершенно невменяемым. Поэтому у нас будет несколько дополнительных часов исследования сокровищницы.
«Брат, вообще-то нехорошо оставлять меня в темнице», — пожаловался дракоша, как только появился рядом со мной.
Учитывая, что я его оставил в тюрьме Нарлака, тамошнее начальство в порыве ярости могло уничтожить тотем. Поэтому я сделал то, что, как сказал Корник, мне было недоступно. Отпустил тотем обратно в свой мир. Отпустил и тут же призвал обратно. Ведь у тотема стоит привязка на меня, а не на место его последнего появления в Барлеоне. Признаться, я немного беспокоился, получится у меня или нет. Но раз дракоша возник рядом со мной, при этом не потеряв ни одного уровня, сработало.
Жаль, Флейта уже находится на свободе. Ее всего на 2 часа посадили.
«О, где это мы? Ого! Ого-гошеньки! Обалдеть! Брат, можно я тут поковыряюсь?»
«Только не вздумай что-то без учета захапать», — напомнил рептиль,
оценивающим взглядом окинув потенциальную добычу.
«Да, что-то нас троих мало для того, чтобы все это унести. Оставив в покое золотые горы, мы обратились к тому, что можем унести, а именно к слиткам различных металлов, пузырькам с зельями и, что было наиболее желаемо для игроков, предметам. К огромным горам предметов».
«Войска Нарлака захватили несколько наших торговых кораблей, наполненных таким товаром», — ответил Калерандос на наш немой вопрос, откуда в Нарлаке такое обилие желанных игроками вещей.
«Собственно, то, что вы видите, — это наша добыча.
У меня в мешке свободно всего 50 ячеек», — произнес рептиль. «Выкинуть ничего не могу».
«Может, мы можем кого-то притянуть сюда?»
«Притянуть», — усмехнулся рептиль. «Ты маг, и тебя 3 штуки?» «В сокровищнице нельзя прыгнуть. Здесь нет координат. Отсюда можно только улететь». «Так, это я могу достать».
Кобальт потерял ко мне интерес, вновь занявшись своим мешком.
«Это можно купить. Это...»
«Насть, привет!» «Объявился. Я специально не стала тебя дергать, все ждала, когда ты сам со мной свяжешься. Краткая информация. Совет Безымянных обратился к императору по поводу твоего побега из тюрьмы, и ко мне уже прилетал вестник с просьбой передать, что с тобой очень хочет поговорить его величество. Прямо жаждет, но каким-то непонятным образом не может с тобой связаться. Наверное, ты в свободных землях или Картасе. В общем, учти, как только выйдешь, тебя заберут к императору. Что хотел?»
«О как, понятно.
Я, рептиль и один из пиратов залезли в сокровищницу Нарлака, изуродовав вход. Собственно, у нас проблемы с местом в мешках. По правилам сюда никого призвать нельзя, поэтому ты мне нужна. Мне нужно 10 минут, чтобы купить 3 мешка на 200 ячеек. У игрока их может быть не более 2. «Дим, вот так-то? Я же отправила рептиля для того, чтобы вытащить тебя и пиратов. Как вы попали в сокровищницу?»
«Ну, ты ругаться будешь или за мешками пойдешь?» «Попали и попали, тебе что, жалко?»
«Брат, смотри, что я нашел!»
Едва я закончил разговаривать с Анастарией, ко мне подлетел радостный дракоша, держа в лапах металлический шар золотого цвета.
Подсознание тут же закричало, что аналогичную штуку оно уже видело, даже название помнит. Крастил шларности.
Поэтому я не удивился, прочтя свойства предмета, врученного мне дракошей.
Крастил гварности. Описание. Растукал, который хлюкал прократ в Рурне, смог гласи, пралиса куруклекс. Только рымзы крыжоплекс гурурурт способен взять кластир гварности. Класс предмета уникальный.
Отличие в описании 2 предметов заключалось только в одном слове.
При этом не было ни единого намека, что предмет составной. Просто самодостаточный металлический шар золотого цвета, такой же, как и серебряный у меня в мешке.
«Если хочешь, эта хрень войдет в твою долю», — усмехнулся рептиль, прочитав свойства предмета, тут же потеряв к нему интерес.
«Почему хрень?»
«Потому что у меня есть такая же, и ее совершенно нельзя никуда применить. Ни один опознаватель не знает, что это за штука, поэтому можно судить гарантированно. Это штука корпорации. Наделают простых шаров, добавят текст, набранный якобы со смыслом, а на самом деле являющийся случайным набором букв, и заставляют игроков ломать голову, для чего такие штуки нужны. Я как раз собрался аналогичную штуку выбрасывать. Хочешь, тебе отдам. Причем бесплатно».
«Давай», — тут же ответил я на такое уникально щедрое предложение. «Даже если эти шары ни на что не влияют, поставлю в замке на камин. Буду смотреть долгими зимними вечерами, отмечая нездоровый разум разработчиков. Кстати, Насть, еще пара минут».
«Нет, я по другому вопросу. Скажи, ты с картами разобралась?»
«Картами?»
«Игральная колода на 52 карты. Ты собиралась выяснить, для чего она нужна?»
«А, выяснила. Она нужна для того, чтобы играть в карты. Не более. Это обычная заглушка, которую делают, чтобы игроки поломали себе голову. Все, не мешай».
«Обычная колода, обычные шары. Как много обычных уникальных вещей, оказывается, валяется в Барлеоне».
Рептиль закончил копаться в мешке и протянул мне очередной круглый шар. Только теперь медного цвета. Крастил леварности. Вновь описание отличалось только на одно слово, поэтому я достал все три шара и разместил на земле друг возле друга.
«Тут минимум трех крастилов не хватает», —
мимоходом бросил Калеран, продолжая набивать карманы золотыми монетами. В отличие от игроков, золотые горы для НПС были настоящими, поэтому сейчас для пирата наступил праздник. Что ему какие-то предметы, если можно хорошенечко заполниться золотом?
«Трех?» — удивленно переспросил я.
«Деревянного и глиняного, что находятся у Грыгза, и стеклянного, который, как поговаривают, лежит у верховного мага Анхурса. Про золотой, серебряный и медный крастил я не знал, поэтому можно предположить, что есть и другие».
«Для чего же они нужны?»
«Крастилы? Да ни для чего. Это же обычные шары без всякой магии. Грыгз держит свои только из-за слова «уникальный». Так бы давно выбросил. Все, на что они годятся, бросаться в кого-то. Даже глиняный не разбивается, если им по черепушке какого-нибудь тугодума заехать».
«Дим, я готова, тащи».
«Рептиль, ты не против, если к нам Анастасия присоединится?»
«Сюда? Махан, я же тебе говорил, открыть телепорт в сокровищницу невозможно».
«Никто не собирается открывать телепорты», — пожал я плечами. «Будем считать, что ты не против».
«Всем привет, Рептиль, Махан!» — приветствовала Анастасия всех, как только я ее притащил.
«О, Махан, познакомь меня со столь привлекательным мужчиной!» Лицо пирата нужно было видеть. И вообще, в имитаторов, что отвечают за вольное братство, разработчики всунули крайне эмоциональные алгоритмы. Вот и сейчас, застыв на месте с открытым ртом, Кальран не сводил с Анастасией взгляда, словно ему явилась сама Элуна. Признаться, в какой-то мере я был солидарен с этой программой, так как Настя действительно выглядела сногсшибательно. Убрав свою золотистую броню куда-то далеко, она оделась в зеленую короткую юбку с какими-то красными вкраплениями, которая вкупе с зелеными высокими сапогами выгодно подчеркивала идеальные ноги моей супруги. Ведь ее персонаж является точной копией реальной девушки. Свои пышные каштановые волосы Настя уложила в причудливую косу и довершала портрет зеленой феи свободная блузка изумрудного цвета. Настя была настолько яркой и по-весеннему светлой, что даже я, привыкший к ее внешнему виду, поймал себя на том, что уже несколько минут стою и как дурак улыбаюсь.
«Насть, ты безумно шикарна!»
Послал я девушке мысль, стараясь прийти в себя.
«Спасибо. Специально для тебя старалась. Представь меня пирату. Я тоже хочу задание».
«Анастасия!» Я пустил петуха, так как в горле пересохло от столь яркого образа девушки. «Позволь тебе представить Калерандоса, представителя вольного братства. Калерандос — моя супруга Анастасия.
Раз все формальности соблюдены, то...»
«Миледи!»
Совершенно не обращая внимания на мои слова, огромнейший пират опустился на колено и склонил голову.
«Позвольте представиться. Кальрандос Неистовый. Для вас просто Кальран. Капитан корабля Бесстрашный. Правая рука Грыгза Кровавое Копыто, главы пиратского братства, отныне и навек ваш покорный слуга».
Вот и не доверяй после этого ощущениям. «Прошу, встаньте, Кальран», — произнесла Анастасия голосом, наполненным такой женственностью, что даже у меня затрепетало внутри и разгорелось непонятное чувство ревности к программе. Девушка буквально в несколько шагов подплыла к пирату и положила руку ему на плечо. «Я принимаю ваше расположение, Кальран. Однако прошу запомнить, у меня есть супруг».
«Если настанет тот час, когда ваши пути разойдутся», — встав на ноги, произнес пират, — «я буду счастлив видеть вас своей супругой».
Ну вот, дожил. Уже имитаторы планируют наставить мне рога и забрать законную, в рамках игры, супругу. Не дождется. «Народ, может, хватит устраивать мыльные оперы?» Послышался язвительный голос рептилия. «Этого люблю, этого хочу, этому жена. Бр. Мы здесь для того, чтобы максимально набить карманы, пока вход не починили. А не для того, чтобы выяснять, чья она старая. Насть, что у тебя с мешками?» Дальше начался процесс капитального разграбления сокровищницы Нарлака. Полностью опустошить пещеру мы не могли. Даже трех дополнительных мешков для этого было слишком мало. Однако в Альтамеду мы прыгали изрядно нагруженными. Настя и рептиль отдавали предпочтение вещам, причем кобальт заменил несколько вещей на себе. Я же основной упор сделал в сторону ресурсов. Императорские сталь, дуб, цветок, все, что имело статус «на аукционе стоит много», занимало в моих мешках свое место. Вещи приходят и уходят, а ресурсы и уровни специальностей, которые на них развиваются, остаются. «Итак, согласно вашему соглашению», произнесла Настя, когда мы забили мешки под завязку. «Рептиль, с тебя 3 миллиона 320 тысяч золотых, ибо вот этот список предметов. Думаю, у тебя у самого распределитель стоит, поэтому можешь сам все перепроверить».
«Да», — задумчиво протянул кобальт. «Как-то перестарался я с хомячеством. Ладно, все, что я выбрал, мне нужно, поэтому согласен, чтобы эту сумму списали с моего счета. Между собой сами разберетесь. Посему прошу меня простить. Я удаляюсь. Кстати, Махан, деньги на счет клана или твой?»
«Кидай на клан», — произнес я, решив сделать Лейте подарок. «Не все же мне грабить клан». Прошла информация, что счет клана пополнился, после чего рептиль открыл портал и испарился в неизвестном направлении. «Пришла пора и нам выбираться», — произнес я. «Кальран, предлагаю посетить мой замок, а оттуда уже прыгнем к твоим. Кстати, Настя, а куда рептиль вывел пиратов?» «Если они не в тюрьме, то их можно притянуть», — произнес Кальран, по-прежнему не сводя со Настарии взгляда. «Твой замок позволит это сделать?» Наконец он сделал над собой усилие и повернулся ко мне. Только сейчас я заметил, что привлекательность, которая ранее составляла 45 единиц, сейчас располагается в районе 35. Да этот НПС меня за соперника на любовном фронте принял? Нет, куда катится мир? «Позволяет», — заверил я, после чего позвонил Вилтрасу и попросил притянуть всех троих в замок.
«Махан, приветствую!»
Едва я появился в Альтамеде, рядом со мной появился Вестник.
«Прошу следовать за мной. С вами желает говорить император».
Сбросив Вилтрасу добычу, полученную в сокровищнице Нарлака, так, на всякий случай, я попросил Анастарию развлекать нашего гостя и прыгнул в портал Вестника. Кто знает, для чего я понадобился императору. «Махан, прошу сюда», — произнес дворецкий, которому сдал меня Вестник. «Уже хорошо. Если меня отправили к императору не напрямую, значит, ничего страшного не произошло». Наадхи принял меня в своем рабочем кабинете, большая часть которого была занята массивным круглым столом. В отличие от прежних приемов, сегодня с императором не было тише, словно разговор предназначался не для женских ушей.
«Присаживайся», — произнес император, оторвавшись на мгновение от изучения лежащих перед ним бумаг. Закончив изучать какой-то лист, он протянул его в мою сторону, и лист, словно ведомый невидимым помощником, полетел ко мне по воздуху. «Читай. Хотелось бы услышать твои комментарии».
Императору Малабара Наадхи от исполняющего обязанности хранителя Нарлака, повелителя мрака Гераники. Жалоба. Уважаемый коллега, довожу до твоего сведения, что небезызвестный тебе шаман Махан, он же дракон Махан, он же граф Махан, он же владетель Альтамеды, старательно пытается нарушить наше соглашение о неприкосновенности Нарлака. Прошу Твое Величество разъяснить этому субъекту основные пункты нашего соглашения. В противном случае я буду вынужден окончательно превратить известную вам особу в моего сторонника. Всего наилучшего.
Тиша у Гераники? Нет, Тиша в безопасности. Ответил император, словно я задал этот вопрос вслух. Речь идет о другой женщине. Ее матери.
В кабинете повисла гнетущая тишина. Я судорожно старался вспомнить, что мне известно о матери Тиши, и все, на что хватило моей памяти, она умерла.
«Много лет назад!»
— начал Наадхи, откинувшись на спинку кресла и опустив, словно от непомерной тяжести, плечи.
«Еще до отправления в Клотовку моя супруга покинула нас. Как жрица Тартара, она обязана была выполнять определенные ритуалы вне безымянного города. И однажды их группа не вернулась. Были отправлены поисковые отряды, однако результата не было получено. Через полгода возродилась верховная жрица, на которую властелин поставил печать смерти, сообщив, что на них напали неизвестные твари и всех уничтожили. На моей супруге не было печати, поэтому она начала считаться погибшей. Ровно до того момента, как ты не завладел Альтамедой и не убрал ее от Гларниса. Гераника понимал, что ни я, ни Регул не оставим его в качестве временного хранителя Нарлака, поэтому предоставил неопровержимое доказательство того, что супруга находится в его руках. Сражаться против супруги, пускай и обращенной во мрак. Гераника обещал вернуть ее, если мы не будем трогать Нарлаки еще 2 месяца, до тех пор, пока его временное пребывание на должности хранителя не закончится. Поэтому мы смирились. Вестники тщательно отслеживали передвижение представителей моей империи в районе Нарлака, настоятельно не рекомендуя свободным жителям появляться в его окрестностях. Однако ты прыгнул в город напрямую, минуя их юрисдикцию. Эвалет, глава Темного легиона, решил напасть на Нарлак. Тут же произнес я. С моей, правда, подачи. Но он начал собирать народ на атаку. Пару часов назад властелин имел с ним встречу, на которой Эвалетту было рассказано то же самое, что и тебе. Никакой атаки на Нарлак не будет. Почему же Гераника никоим образом не реагирует на попытки захватить сердце хаоса? Ведь он может вас шантажировать и по этому поводу. Потому что он связан клятвой императора. Провозгласив себя повелителем мрака, Гераника принес клятву Барлеоне и обязан ее выполнять. Клятву?
Быть императором — это не только огромная власть и сила, но также ответственность и обязательство, переступить через которое нельзя. Создатель очень тщательно за этим следит. Как только Гераника начнет прикрываться Альвионой, ему не быть повелителем. Он это знает, поэтому оберегает себя как хранителя. С нашей армией ему предстоит сразиться собственноручно.
Значит, Создатель не покинул Барлеону?
Он никогда ее не покидал. Он перестал на нее влиять, оставив наш мир вначале своим сыновьям, а когда их не стало, созданным ими богам. Но он всегда следил за развитием нашего мира, ведь это его детище. Насколько я понял, мне нельзя появляться в Нарлаке ближайшие 2 месяца, правильно?
Да.
Добычу, что ты получил в сокровищнице, можешь оставить себе, но я прошу. Не приказываю, прошу, оставь этот город. Хотя бы на 2 месяца. Мы с властелином уже приняли решение, что как только в Нарлаке появится постоянный хранитель, этот город перейдет под мою юрисдикцию.
Хватит баловать власти Нарлака лишней свободой. Но это будет только через 2 месяца. Я понял. И могу обещать, что по своей воле в ближайшие 2 месяца в Нарлаке меня не будет. Если позволите, у меня есть вопрос. Что с сердцем хаоса? Как продвигаются его поиски? Движение идет с огромным скрипом, но идет. Объединенным силам Малабара и Картаса катастрофически не хватает Хеллфайра, Анастарии, Плинта и прочих высокоуровневых свободных жителей. Поэтому продвижение в сторону Армарда идет крайне медленно. Мы проиграли 9 битв из 11, и в большинстве случаев наши войска просто-напросто давят массой. У Гераники нет ни одного воина ниже 250 уровня, в основном все 330-е, поэтому нам приходится крайне непросто. Сразу возникает вопрос, зачем ломиться напрямую, если можно пролететь на грифонах? «Ты многого не знаешь о Империи Мрака», — усмехнулся Наатхи. «Над территорией этой империи запрещены полеты. Ассасины или разбойники?» — вспомнил я рептиля, сумевшего пробраться во дворец Нарлака. «Единственным известным мне разумным, способным пробраться мимо 330-уровневых стражников, является Плинта Кровавый. Но ему еще месяц предстоит отдыхать в связи с блокированием способностей. Других достойных в Малабаре нет. Даже кобальт, с которым ты ограбил Нарлак, провалил все 6 своих попыток. Его схватили и отправили на перерождение. Поэтому остается уповать только на грубую силу. И здесь нам очень не хватает всех тех, кого я уже назвал. «В Империи Мрака такие же ограничения по полетам, как над городами?» — уточнил я волнующий меня вопрос. «Я понимаю твое стремление сохранить Реноксу жизнь. Не нужно удивляться. Я в курсе того, что ты обладаешь этой информацией. Однако вынужден тебя огорчить. Даже если ты проберешься в Армард, тебя в нем не ждет ничего, кроме перерождения. Один, не имея возможности работать с духами». Даже если ты возьмешь одного попутчика, затея лишена смысла. Не подумай, что я отговариваю. Лишь обрисовываю перспективу, надумай ты сунуться в Армард в форме дракона. Сожалею, но Реноксу придется покинуть этот мир. Он его уже покинул. Все, что хотел, я тебе сказал. Закончил император, вставая из-за стола. Каким образом действовать далее, сугубо твое решение. Вестники доставят тебя обратно. Выходит, супруга императора, она же мать властелина, жива и находится в лапах Гераники. Скорее для себя произнесла Анастария, когда я рассказал ей суть разговора с Наатхи. И Гераника шантажирует обоих императоров этим фактом, не позволяя приближаться к Нарлаку. Почему? Что почему? Зачем Геранике быть хранителем? Это накладывает огромные обязательства и очень сильно отвлекает от боевых действий, что проводятся сейчас на его территории. Для чего Геранике этот город?
«Порт!»
— тут же заявил Кальран, начавший ходить за Анастарией, как собачка. «Тоже мне грозный и страшный пират». «Порт?» Даже Настя недоуменно посмотрела на пирата, не понимая, для чего Геранике порт.
«Если я правильно вас понял, то основной удар объединенных армий, даже можно сказать единственный удар, приходится по суше, в то время как по воде никто даже и не пытается добраться до Армарда. Учитывая, что буквально в 100 километров от этого города протекает огромная река, впадающая в океан, удивительно, что этим фактом до сих пор никто не воспользовался».
«У тебя есть карты мрака?» Тут же встала в стойку Анастария.
«Только рек. Вглубь империи мы не ходили. Нам там делать нечего. Однако основные реки наши. К тому же мы активно торгуем с представителями Армарда, поставляя им рабов. У Малабара и Картаса единственный свободный выход в море — Нарлак, который сейчас находится под влиянием Гераники. Естественно, что ему неинтересно отдавать власть в городе кому-то другому, так как это практически прямой путь к его столице».
«Дим, ты думаешь о том же, что и я?» «Скорее всего, да. Думаю, что будет совершенно неплохо нашим рейдерам устроить небольшую прогулку на корабле. В том числе и Плинта. Хватит ему строить из себя страшного вампира. «Скажи, Кальран, а какие отношения у пиратов с мраком?» — спросила Настя пирата. «Вы его подданные, союзники, партнеры или просто проходили мимо и решили заглянуть на огонек?»
«Скорее всего, последнее. Основная наша база расположена в Кадисе, куда вас вызывает Грыгс. Однако мрак позволяет нам базироваться в Вердоксе, огромном городе на берегу моря».
«То есть, если мы предложим Грыгзу немного повоевать с мраком, он может согласиться?» Елейным голосом, в котором звучали нотки сирены, продолжила допытываться Настя.
«Все зависит от цены, которую вы предложите», —
честно ответил Кальран.
«Если Грыгза и его офицеров, включая меня, она устроит, да, мы будем готовы, как ты сказала, немного повоевать с мраком. Ведь мы будем выступать в качестве обычных наемников, поэтому с нас спрос простой».
«Ты сказал офицеров. Сколько их всего?»
5, если считать со мной. Обычно мы собираемся каждый месяц и хвалимся добычей. Но в этот раз мне не повезло. Шторм кинул нас на купол защиты, а маги Нарлака спеленали корабль».
«Когда следующее собрание офицеров?»
«Завтра».
По всей видимости, Анастасия включила подчинение на полную катушку, так как Кальран начал рассказывать такие вещи, о которых игрокам знать не положено.
«В таверне «Три кальмара Кадиса» в 3 часа дня состоится очередная встреча. Уже сегодня все подступы к таверне перекрыты, так что встреча пройдет как обычно, без эксцессов».
«Ты сможешь провести нас навстречу?»
«Да, мне позволено взять с собой 3 сопровождающих. Но обычно это Дариус, мой помощник, и 2 капитана моих кораблей, которые выбираются в зависимости от успехов за месяц. Мне будет крайне тяжело обосновать, почему вместо всем привычных пиратов я взял с собой 3 свободных».
«Кхм». Рядом раздался вежливый кашель вестника. «Анастасия, прошу прощения, но я вынужден объявить вам очередной выговор за неправомерное использование навыка сирены. У вас осталось всего 3 предупреждения. Будьте осторожны. Многие возможности влекут за собой многие обязанности. Помните это». 3? Удивился я, как только вестник нырнул обратно в свой портал, а Кальран замер с дебафом оцепенения на 20 минут. «У тебя же как раз 3 и было». «Значит, ты подслушивал. Я знала!» — довольно воскликнула девушка. «Отец мне говорил, что автор проклятой вещи может присутствовать при первом ее использовании. Однако я не верила, прецедентов не было. И ты молчал? Тоже мне муж называется. Следить за женой, между прочим, некрасиво.
В тот момент ты не была моей женой. И вообще я тебя расценивал как врага народа, старающегося вырвать у меня шахматы».
Парировал я. «Ты так и не ответила». «Выходит, я сейчас не враг народа?» Улыбнулась девушка. «Вредный ты. Что касается предупреждений, раз в полгода одно из них обнуляется, разрешая мне еще раз повлиять на кого-то. Этого ты, естественно, не знал, так как Хиллфайр об этом не говорил, да? Сыщик ты мой любимый».
«Еще посмотреть нужно, кто из нас вредный», — пробурчал я.
«Что делать будем?» «Прежде всего нужно познакомиться с Грыгзом, для чего нас вообще пустили к пиратам. Заметь, до сего момента, то есть за 15,5 лет Барлеоны, никому еще не удавалось наладить с ними контакта. Во всяком случае, я об этом не знаю. Это же практически игровое Эльдорадо, начиная от первых убийств различных монстров глубин, заканчивая торговлей и безопасным путешествием на другие материки. Главное — грамотно воспользоваться этой возможностью. Обязательно возьми меня навстречу. Уверена, Эвалет тоже возьмет с собой Златана».
«Кого?»
«Есть у него один башковитый парень. Подожди, сейчас я поговорю с дядей». За 20 минут, в течение которых Кальран находился в замороженном состоянии, население Альтамеды стало на 2 игроков больше. Как Анастасия и планировала, Эвалет прибыл к нам вместе со Златаном, огромным 288-уровневым орком-магом. Мозг Темного Легиона
выбрал своему персонажу такую простоватую физиономию, что одного взгляда на это создание хватало для того, чтобы сделать заключение о его умственных способностях. Точнее, об их полном отсутствии.
«Миледи, прошу прощения, как-то я уснул!»
Виновато пробасил Калеран, как только пришел в сознание.
«По всей видимости, заключение далось мне нелегко. Кто эти двое представителей Картоса? Я не помню, чтобы нас знакомили».
Эвалет, как мы и договаривались, продемонстрировал пирату задание на встречу с Грыгзом, чем вызвал несказанный интерес. Оказывается, Калеран никогда прежде не видел живого орка. Вернее, видел, но только в качестве раба или противника, с которым особо не поговоришь. Вот он и прикипел к Златану, расспрашивая того о сущих мелочах. Откуда, куда, зачем? Пирату было интересно все, что связано с орками. Но буквально через 10 минут я обнаружил, что Златан и Анастария каким-то непонятным образом перевернули разговор с ног на голову, начав задавать свои вопросы Калерану, который увлеченно на них отвечал. Да, напрямую вопросы не касались количества офицеров и матросов под руководством Калерана и пиратов в целом. Однако ответы на «сколько мешков с едой приходится брать в поход» и «тяжело после похода искать место для размещения» говорили о многом. Я с огромным изумлением слушал перекрестный допрос, устроенный пирату двумя игроками, и понимал, такой уровень мне не грозит. Это космос. Как только Анастария и Златан вытащили из Калерана все, что хотели, было принято решение лететь в Кадис и начать задание с пиратами. Эвалет, а тем более Анастария, уже не видели объективных причин откладывать задание, поэтому мне пришлось согласиться. Притащив в Вольтомеду пиратов, которых рептиль вывел из тюрьмы, мы открыли портал прямо в центр Кадиса. Благо, ни у кого из нас не было отрицательной репутации с этим свободным городом. До повторной встречи с Крием оставалась практически целая неделя. Так что мы должны успеть разобраться и с пиратами, и с Реноксом. По внешним признакам, Кадис ничем не отличался от городов Малабара, которые я уже встречал на своем игровом пути. Стандартная архитектура, лавки торговцев, отряды стражников и, что было наиболее удивительно, толпы игроков. Начиная от 250-уровневых из Картоса, заканчивая мелкими 38-уровневыми игроками из Малабара. Кадис объединил игроков двух империй, которые даже не помышляли о том, как напасть на противника. Для меня было крайне удивительно видеть объявление. «Собираю рейд. Нужны 150+ любой империи». Перевод есть. Или «Народ, помогите с заданием, не могу уничтожить мобов», написанный в чате сразу на двух языках. Кто бы мог подумать, что игроки умеют договариваться в масштабах целого города. «Грыгс находится в таверне Три Кальмара», произнес Калеран, глубоко вдохнув воздух родного города. «Мне перед ним нельзя появляться без отчета. Удачи! Бродяги, за мной!» Обратился Калеран к своим пиратам. «Посмотрим, чем мы можем заменить мою ласточку». «Так, таверна Три Кальмара расположена...» Начал Златан, однако я его оборвал. «Подожди». После чего достал один из амулетов и несколько мгновений гипнотизировал его, стараясь получить ответ. Ласточка так прочно засела в моем сознании, что я никак не мог отделаться от мысли, что это было произнесено специально для меня. Вернее, для того, чтобы я взял с нами еще одного игрока, владельца уникального средства передвижения, которое он называет «ласточка». «Если это не по поводу наследования 20 миллионов, то вы очень не к месту», — послышалось недовольное бурчание с противоположного конца провода. «Плинта, я тоже рад тебя слышать. Ты мне нужен. Прыгай в Альтамеду, оттуда в Кадис. Вилтракс координаты знает. У тебя есть минута».
«Махан, приветствую!» — раздался голос патриарха. «Плинта не может покинуть обучение. Ему осталось...»
«Он мне нужен, чтобы вытащить Ренокса!» — выпалил я. «Мы сейчас собираемся идти к пиратам Кадиса, после чего отправляемся на корабле в Кармарду. Не спрашивайте, каким образом я связал пиратов и Ренокса, но если сейчас Плинта не пойдет с нами, то на его помощь мы не сможем рассчитывать».
«Неделя», —
ответил патриарх спустя некоторое время, заставив меня подумать о том, что связь оборвалась.
«У тебя есть неделя,
после чего Плинта должен вернуться. «Больше и не нужно», — заверил я главного вампира Барлеоны, после чего рядом со мной очутились два разумных. Слегка удивленный Плинта, для которого перенос на такое расстояние был неожиданностью, и Патриарх, который посмотрел на меня своими черными глазами, приветственно кивнул Анастарии и тут же испарился, прыгнув обратно в свой лес.
«Ба, какие люди!»
— усмехнулся разбойник, поняв, кто стоит перед ним.
«Два бывших босса, один нынешний и орк, по лицу которого однозначно можно судить. Даже в картасе Златан продолжает играть дурачка. Чего звали-то?»
Обрисовав Плинта общую картину, отметив про себя, что мне очень не хватало его сарказма, мы выдвинулись в гости к Грыгзу. «Пора решать вопрос с пиратами». Шел второй час, как мы старались войти в таверну Три Кальмара.
«Я в сотый раз повторяю. Таверна закрыта!»
Устало пробасил здоровенный детина 300 уровня, закрывший своей тушей вход в Три Кальмара.
«Приходите через 2 дня».
«Насть, может, влюбишь его в себя, а?»
В порыве отчаяния спросил я у девушки. «Еще часа я не выдержу». На стражника, закрывшего нам проход, не действовали никакие уговоры.
«Нужно в таверну? Не вопрос. Приходите через 2 дня». «Грыгз вас ждет? Не вопрос. Приходите через 2 дня». «Хотите дать мне денег, лишь бы я пропустил? Деньги давайте, я их люблю. А в таверну через 2 дня приходите. Решили пробиться силой? Удачи, как раз мимо проходит отряд стражников».
Все словесные конструкции, которые выстраивали Анастария и Златан, разбивались о гранитную скалу непреклонности стражника. Когда мы второй раз выкупили Плинта, решившего влезть в таверну через окно, но встретившегося там с еще одним охранником, сдавшим разбойника стражником, стало понятно. Встреча с Грыгзом, если и состоится, то только через 2 дня. «Пробовала», — вслух буркнула Настя. «Не работает. На нем амулет поглощения».
«Тогда встречаемся через 2 дня?»
— вслух произнес Эвалет витающую в воздухе фразу. «Как ни прискорбно признавать, но НПС нас видеть не хотят, так как...»
«Яхой, бродяга!» —
ухмыльнулся охранник, отодвигаясь в сторону.
«Якорь мне в глотку, если это не гроза морей!»
Мимо нас прошествовал один из НПС, с ног до головы увешанный саблями, миниатюрными арбалетами, метательными кинжалами и прочей режущей продукцией этого мира. Показав что-то охраннику, пират с довольной ухмылкой, словно ждал этот день несколько лет, прошествовал внутрь. На мгновение из таверны раздались разные крики, после чего все стихло, едва дверь захлопнулась.
«Насть, как можно стать пиратом?»
«Никак. Игроки не могут получить статус пирата.
Так же, как не могут стать сиреной, драконом, вампиром или титаном. Насть, повторяю вопрос. Как можно стать пиратом?»
«Если я правильно понял, ближайшие 2 дня внутрь гостиницы будут пускать лишь пиратов, в то время как всех остальных, включая игроков, отправлять гулять. Эвалет был прав. Нам нужно встретиться через 2 дня и спокойно решить все вопросы. Но это противное чувство, когда свободу ограничил какой-то сценарий.
Куда отправился Кальран?
Кто же его знает? Пошел смотреть ласточку. Где-то на верфи должен быть», — ответил Златан.
«Махан, в городе 3 верфи», — добавила Анастария, поняв, что я хочу сделать. «Мы его 3 дня искать будем».
«Мы? Да», — ухмыльнулся я. «Но не они».
«Они?»
— успел поинтересоваться Эвалет, как я написал в городской чат.
«Ищу НПС с именем Кальран. За первые достоверные координаты плачу 20 тысяч золотых».
Перед глазами буквально затрепетало от сообщений игроков. Причем присылаемые координаты указывали как куда-то в город, так и куда-то далеко в Малабар. Троллей хватало и в Кадисе. Через пару минут имитатор, которого я настроил на выполнение этого задания, сообщил, что я получил уже 3 похожие координаты, отличающиеся одна от другой последними символами. Бросив всем, чтобы следовали за мной, я побежал в нужную точку, боясь упустить пирата.
Судя по карте, Кальран действительно находился на одной из верфей. Теперь главное не упустить его.
«Махан!»
— радостно воскликнул офицер Грыгза, как только я предстал перед его очами.
«Ты же в Три Кальмара отправился!»
«Как отправился, так и обратно вернулся», — ответил я, отправляя игроку, которому имитатор присвоил первый номер отправителя координат. «Слушай, я к тебе по делу. Как можно пиратом стать?»
«Пиратом?»
— удивился Кальран.
«Зачем тебе быть пиратом?»
«Да вот понял я, море — это моя стихия. Грабить и убивать умею, а вот под парусом еще ни разу не ходил. В этой жизни нужно все попробовать, иначе что я буду на старости внукам рассказывать?»
«Граф? Владетель такого огромного замка хочет стать пиратом?»
Все еще не верил своим ушам Кальран.
«Не он один этого хочет!» —
произнес Ивалет, чем удивил не только Кальрана, но и меня.
«Я тоже не хочу предстать перед Грыгзом сухопутной крысой. Если он готов с нами встретиться, то не хотелось бы обижать такого великого пирата».
«Вот оно что! Тогда да!» — одобрительно покачал головой Кальран, что-то соображая. «Негоже, негоже. Тут ты прав. Сухопутных он не очень любит. Негоже, да».
«Может, пиратом стану я?» — промурлыкала Анастасия, когда пауза затянулась. Кальран так и стоял ошеломленным, бормоча слова, совершенно не принимая никаких решений. По всей видимости, срезанная привлекательность сыграла свою злую шутку.
«Миледи?»
— брови бедного пирата взлетели вверх.
«Вам-то это зачем?»
«Один красавец предложил мне стать его супругой. Если когда-нибудь у меня с моим нынешним супругом не выйдет, не хотелось бы быть нахлебницей. Только партнершей. Партнершей в море».
«Убью.
Сегодня проверим».
«Еще ни разу свободный житель не становился пиратом. Во всяком случае, в нашем братстве о таких не слышали.
Против Анастарии у пирата не было никаких шансов.
Но вы вытащили меня и моих людей из тюрьмы, поэтому я готов рискнуть».
«Дариус!»
— закричал Кальран.
«Кэп?»
«Муха, идуй к регистратору и заполняй документы на пиратское свидетельство. Капитан Анастария. Два младших капитана под ее началом — Махан и Эвалет».
«Вам нужно два корабля или три?» — повернулся с вопросом к нам Кальран. «Два», — тут же ответила Настя. «Я буду с Маханом на одном корабле. Потом выгоню его, если что».
«Делай заявку на два судна».
Огромный верзила в задумчивости почесал свой подбородок и добавил.
«Пирата без корабля не бывает. Надо подумать, что сейчас лучше всего взять».
«Сейчас?» — осторожно переспросил Эвалет.
«Начинающие пираты обычно плавают на маленьких фрегатах на 10 человек команды. Это и по карману не сильно бьет, и учит чувствовать море. Дариус, ты еще здесь?»
«Мне хотелось бы сразу взять серьезный корабль», — вставил Эвалет. «Если и становиться пиратом, то всерьез и надолго, а не ради того, чтобы на каком-то корыте плавать. Сколько стоит нормальный корабль, в который войдет абордажная группа?»
«Сразу видно, сработаемся».
На лице Кальрана расцвела улыбка.
3 миллиона стоит корабль среднего класса, а идеальный, который можно смело сравнивать с моей прежней ласточкой, 10. В последний смело может поместиться 2 сотни разумных, и еще место останется для добычи».
«Эх!»
— горько вздохнул правая рука Грыгза.
«Пожалуй, я возьму свою ласточку», — произнес Эвалет. «Причем, если она будет достаточно хороша, могу выдать беспроцентную ссуду на восстановление твоей ласточки».
«Беспроцентную?» — тут же вцепился Дариус. «На какой срок?»
«Месяцев, скажем, на 8».
«Год», — начал торговаться Дариус. «Рассрочка на год и...» «Кэп, что скажете?»
«Миледи, вы какой корабль желаете?»
Игнорируя своего помощника, спросил Кальран. «Пожалуй, соглашусь с Эвалеттом. Если и уходить в море, то всерьез и надолго. Я тоже беру корабль за 10 миллионов».
«Насть, у нас нет таких денег!»
Едва не закричал я вслух,
но сдержался и произнес эту фразу мысленно.
«У нас нет. Зато есть у меня. Это будет мой корабль, а не клана. Так что расслабься. Деньги не проблема. Стану пиратом».
«Дариус, слышал?» — обратился огромный капитан к своему помощнику. «Свидетельство на капитана! 2 на младшего капитана и 3 лицензии на 5-мачтовый галеон! Будем восстанавливать бесстрашный!»
Старика словно ветром сдуло. Несмотря на свой почтенный возраст, он в прямом смысле помчался вглубь города, причудливо размахивая руками, чтобы сохранить равновесие. «Подтверждаю», — произнес Эвалет, смотря своими остекленевшими глазами в стену ближайшего дома.
«Условия меня устраивают. Надеюсь, мы сможем наладить дальнейшее сотрудничество».
«Вот и замечательно!»
— довольно потер руки Кальран. Как я понял, только что он заключил с Эвалеттом соглашение, и необходимая этому капитану денежная сумма была списана со счета Темного Легиона.
«В таком случае предлагаю сразу обдумать вопрос. Где будете набирать команду?»
«В смысле, где?»
«Неправильно спросил. У вас из свободных кто-нибудь владеет навыком мореходства? Без грамотного шкипера делать на море нечего. Еще нужен боцман, чтобы бездельники не расслаблялись. Первый помощник, который займется всем необходимым. Кок, чтобы команда с голода не передохла. Лоцман, если вздумаете сунуться на реку».
«И, конечно, такой талантливый капитан, как ты...»
Вновь промурлыкала Анастария, чем вызвала очередную щенячью улыбку Кальрана.
«Знает, где мы можем найти достойную команду, с которой не страшно идти против морских чудовищ».
«Я подберу тебе на оба корабля такую команду, что она пойдет с тобой хоть на кальмара-дельфина!»
Торжественно произнес могучий капитан, и в этот момент перед глазами возникло сообщение. «Вы получили свидетельство младшего капитана. Доступна новая специальность. Мореход. Желаете принять?»
«Что за странный зверь такой, кальмара-дельфин?» — спросил Златан.
«Я о нем даже не слышал».
«Согласен, тварь действительно странная», — посерел Кальран. «3 моих корабля уничтожила. При этом мы даже не успели понять, что случилось. Раз и нет корабля, только доски на водной глади плавают. Тварь шустрая, как дельфин, и при этом обладает щупальцами, как кракен». «Как на самом деле выглядит этот монстр, никто толком не ведает. Корабли, на которые она нападает, пропадают вместе со всем экипажем. Рассказать некому».
«Почему тогда думаете, что у чудища есть щупальца? Может, это гигантский паук или, например, простой кит? Потому что однажды нам надоело делить море с этим гадом, и мы отправились воевать против него всем миром. Никогда еще морская гладь не видывала столь огромной силы. Но кальмара-дельфину на это было наплевать. Он выныривал из глубины океана, обволакивал корабль щупальцами и тут же скрывался в пучине. Кракен на такое не способен. Мы уже выловили одного. На одном из погибших кораблей стояла открытая бочка с магической краской, что не тонет в воде. Так я своими глазами видел, как след от краски с сумасшедшей скоростью уходил от берега. Эта тварь не только имеет щупальца, но и очень быстро плавает. Поэтому ее и назвали кальмара-дельфин. Хватит о грустном. Свидетельство вы получили, поэтому мы идем покупать корабли. Во всем Кадисе только в одном месте можно купить достойный корабль. У мастера Равзана. К нему-то мы сейчас и пойдем».
«Дим, команда тоже на мне», — произнесла Анастария, как только мы заключили последнее соглашение о найме.
32 НПС устрашающего вида приветствовали Анастарию как лидера, после чего отправились на наш новый корабль, построенный мастером Равзаном, за считанные секунды. Вот что значит мастер кораблестроения и компьютерная игра. В реальном мире такое чудо строили бы минимум пару месяцев.
«С чего вдруг ты устроила аттракцион невиданной щедрости?» — уточнил я. «Почему щедрости? Море большое, заданий и первых убийств в нем, как песка на пляже. 16 лет тему пиратов никто не исследовал. Хочу быть первой». Между прочим, только на нашем материке у игроков не было возможности играть за них. На других материках свободные пираты уже давным-давно появились. 7 лет точно.
«Капитан!» —
обратился ко мне первый помощник Лом.
Вы до сих пор не дали кораблю имя. В море нельзя выходить на безымянном корабле. Если нам суждено там остаться, хотелось бы, чтобы о нас помнили».
«Я обязательно дам имя кораблю», — заверил я Лома, разбираясь с управлением. Как и Альтамеда, корабль имел огромные плантации настроек, большая часть которых для меня была совершенно незнакома. Длина первой грот-мачты, ширина второй грот-мачты, древесина, из которой сделана бизань-мачта, гафели, гики, шпринтов. Несмотря на то, что я понимал отдельные буквы, слова, в которые они сливались, для меня были совершенно незнакомыми. Тем более настройки, касающиеся описываемых ими предметов. Боясь сделать что-то неправильно, я оставил все по умолчанию, надеясь, что команда сама подскажет в нужный момент, что и где нужно изменить. Нет, Настя точно красавица. Купила корабль и отдала мне его как младшему капитану, ибо негоже главному капитану разбираться в тонкостях настройки кораблей. Ее дело — стратегия. Конечно, за книгу по морскому делу, рассказывающую суть терминов, с которыми я столкнулся, ей огромное спасибо, но так тоже нельзя поступать. «Придумал имя», — ухмыльнулась Анастасия, когда Лом ушел по своим делам. Эвалет назвал свой «Бабочка». Говорит, будет его корабль порхать по волнам, как мотылек, совершенно не замечая непогоды. Давно дядю таким счастливым не видела. Открою секрет. Море — его страсть. Он о парусных кораблях часами может рассказывать. Даже себе в реальности купил огромный ретро-парусник, очень похожий на этот галеон. Ты стал его главным любимчиком. Редко о ком дядя говорит с таким нескрываемым уважением. Нет уж, твой корабль ты и называй. У меня с придумыванием имен всегда проблемы были. Поэтому перекладывать со здоровой головы на больную не позволю. Сама называй, и пока этого не сделаешь, будем мертвым грузом стоять в порту.
Так и знала, засмеялась Настя.
Ладно, у меня уже давно есть имя для замка. Ну и для корабля оно подойдет. Назови его Вранакхуш.
Врана что? Недоуменно переспросил я, стараясь воспроизвести этот случайный набор букв.
Вранакхуш, повторила Настя, после чего сбросила мне правильное написание. Хочу, чтобы мой корабль так назывался.
Что хоть это значит? Не мог не спросить я, согласовывая и утверждая новое имя корабля.
Так звали одну из величайших сестер Барлеоны, научившую Нашлазар, мою наставницу, всему, что та умеет. К тому же у этого имени есть одна небольшая особенность, если оно применяется к моей собственности. Какая?
«Капитан, команда готова!» — раздался голос Лома.
«Вот такая!» — улыбнулась Анастасия. «Обернись».
Нет, у меня определенно начал вырабатываться иммунитет к чудесам. Буквально пару месяцев назад я отпрыгнул бы на несколько метров, а сейчас же просто выругался, глядя, как старший помощник Лом нетерпеливо бьет своим хвостом по палубе, желая поскорее приступить к выполнению обязанностей и выйти в море. Я посмотрел за спину Лому и понял, что изменился не только он. Вся команда, которую мы наняли несколько десятков минут назад, превратилась из людей в... «Миледи, я же говорил, что подберу вам самых лучших моряков!» К нам подошел довольный Кальран, совершенно не реагируя на изменения моей команды. «Лом, он прирожденный мореплаватель! Мирмидоны другими быть не могут, это у них в крови!»
«Насть, это что? Откуда?»
Завороженно спросил я девушку, когда понял, что только что произошло. Назвав корабль определенным именем, Настя полностью перекроила историю тех, кого мы наняли. Если раньше Лом был обычным, пускай и чересчур здоровым человеком, то сейчас он превратился в Мирмидона, модифицированного Нага. При этом никто этому не удивлен, кроме меня и Плинта, который несколько раз задумчиво хмыкнул от вида обновленной команды, качая при этом головой. Имитаторы Барлеоны удивительно быстро скорректировали историю 35 членов нашего экипажа, плавно вписав ее в этот мир.
Выдала Нашлазар, когда превратила меня в сирену. Давно это было, да все повода воспользоваться такой фишкой никак не возникало. В Фениксе все принадлежало отцу,
Замок я бы не потянула, а вот корабль. Теперь у меня есть собственные мирмидоны. Довольно проговорила Настя, едва ли не с любовью наблюдая, как ловкие змееподобные создания скользят по кораблю.
«Да, Настюх», — произнес Плинта. «Давно я так, скажем, не удивлялся. Хотя сейчас гораздо лучше подошло бы другое слово. С такими красавцами плавать одно удовольствие. Идем в море?»
«Идем», — кивнула Настя, после чего прокричала, обращаясь ко мне.
«Капитан, отдать швартовые! Вранакхуш выходит в море!»
«Цель визита в Кадис?» — задал очередной вопрос таможенник, записывая в свою тоненькую книжку наши ответы. «Кальран успел нас предупредить о том, что все новые корабли, будь их владельцем сам Грыкс, обязаны пройти таможенный досмотр. Зачем это было придумано и кем, уже никто не помнит. Но мэр города исправно отправлял своих людей на проверку, понимая, что в любом случае они ничего не найдут. Вернее, если найдут, то их тут же купят. Кальран даже расценки называл. 10 золотых за раба, 5 за какие-то курительные смеси, 10 за неправильно оформленные бумаги. Причем бумаги всегда были оформлены неправильно, даже если их оформляли эти же проверяющие. Таковы традиции. А с ними в море строго.
«Себя показать, других посмотреть», — ответил я, выдавая на стол кошелек, в котором система поместила 100 золотых. «Показать — это хорошо», — деловито протянул таможенник, после чего кошелек буквально испарился со стола. «В таком случае так и запишем частный визит. Корабль можете поставить вон у того причала».
Таможенник указал рукой куда-то в сторону, я даже смотреть не стал. У меня для этого лом есть.
«Яхой, бродяга!»
Знакомо прокричал охранник таверны «Три кальмара», едва мы появились в его поле зрения. Полтора часа он выносил нам мозг, не пуская как простых игроков. Но стоило нам заполучить корабль, как на тебе, яхой.
«Якорь мне в глотку, если это не гроза морей!»
«Верну себе способности», — пробормотал Плинта себе под нос. «Я покажу тебе, яхой, и плевать, что тебя фиг убьешь».
«Прежде чем я пущу вас внутрь», — произнес охранник, словно совершенно нас не помнил, «прошу соблюсти небольшую формальность. Лицензию на корабль и сертификат пирата, будьте добры».
Плинта и Златан остались отдыхать. Внутрь пускали только капитанов. Судя по лицу разбойника, он придумает способ, чтобы полностью стереть этого охранника из памяти Барлеоны, ибо такого прощать Плинта не привык. Неужели ласточка была не про него, а о корабле? Вот конфуз получится. Внутри трех кальмаров было очень многолюдно. Порядка 40 человек, гоблинов, эльфов и прочих представителей различных рас Барлеоны располагались на клочке в несколько десятков квадратных метров. Даже удивительно, как они поместились в таком помещении, при этом продолжая весело гуторить, пить пиво, спорить и кричать.
«О, новенькие!»
— прокричал ближайший к нам пират, окинув пьяным взором.
«Да еще и свободные! Кто вообще впустил свободных в нашу таверну?»
Словно по мановению волшебной палочки, шум и гам в таверне стихли, и 40 пар глаз пились в нас. Тишина была настолько гнетущей, что я не нашел ничего лучшего, чем сказать.
«Яхой, бродяги! Не ждали свободного капитана? Теперь и такие бывают! Запомните мое имя! Махан, капитан корабля Вранакхуш! Всем выпивки за мой счет. Нужно отметить прибытие в этот порт».
«Выпивка за счет Махана». Осторожно, то тут, то там начали раздаваться одобрительные возгласы.
«Мне тоже налей. Нечего жалеть, видишь, граф при деньгах. Виват капитану Вранакхуша!»
Таверне потребовалась буквально минута, чтобы принять решение. Раз мы платим за выпивку, значит, нас можно терпеть. А раз нас можно терпеть, то и особого внимания на нас обращать не стоит. Мало ли, с чего вдруг граф решил стать пиратом. Дело-то его.
«Грыкс хочет с тобой поговорить», —
прозвучало буквально над духом. Я вздрогнул от неожиданности, обернулся. Однако, кроме озирающихся Эвалетта с Анастарией, рядом никого не было.
«Хватай канаты!
Вновь прозвучал голос, и только сейчас я понял. Он шел сверху. Подняв голову, я не смог сдержать изумленного возгласа. Над нами висело 4 400-уровневых ассасина, закутанных с ног до головы в темную материю. Даже глаза, по обыкновению открытые у ниндзя, у этих ассасинов были закрыты повязками. 4 темные фигуры висели вниз головой, словно летучие мыши. Причем одна из них указывала рукой на 3 толстых каната, свисающих с потолка. Ухватившись за канат, я почувствовал, как пол ушел куда-то далеко. Мгновенным рывком меня подняло высоко в воздух, особо не спрашивая, хорошо ли я держусь за канат или нет. 3 кальмара оказалась таверной с сюрпризом. На основном этаже, доступном каждому капитану, веселилась и гуляла основная толпа пиратов, сумевших попасть в таверну. На дополнительном же этаже, расположенном практически у самой крыши и скрытым от основного магической пеленой и фальшпотолком, располагались сильные мира пиратов. Почему сильные? Потому что у Грыгза, оказавшегося обычным человеком, несмотря на странное прозвище, оказался 500-й уровень. Еще один император, только уникальной империи — пиратов.
«Я слышал, ты здорово насолил Нарлаку!» — довольно низким голосом произнес Грыгз.
По внешности он мало чем отличался от Кальрана. Огромный, накачанный, в шрамах и с голым торсом. Словно главным дизайнером этих персонажей являлась закомплексованная мадемуазель.
«Да, с советом безымянных у меня как-то не сложилось», — ответил Эвалет, так как было не очень понятно, к кому обращается глава пиратов.
«Хорошо», — по слогам протянул Грыгз.
«Еще я слышал, что ты вытащил Кальрана из петли».
«Нет, из тюрьмы. До петли дело не дошло», — ответил я, так как теперь явно обращались ко мне.
«При этом по дороге ограбили сокровищницу Нарлака», — утвердительно произнес Грыгз, словно для него эта информация была не новостью.
«Нарлак задолжал нам за проведенное в тюрьме время, поэтому мы не смогли оставить в стороне такую вопиющую несправедливость».
«Дим, давай серьезней. Это не похоже на знакомство. Что-то нам сейчас выкатят».
«Задолжал, да», — ухмыльнулся Грыгз, после чего оперся рукой о подлокотник своего кресла и начал думать вслух. «Некоторое время назад мне донесли, что кое-кто получил ненависть с Нарлаком. Мне стало интересно, и я решил посмотреть на этих отчаянных людей. Затем меня информировали, что таких групп стало сразу 2, что еще больше меня позабавило. Очень интересное совпадение. С Нарлаком у меня давние споры, поэтому свежая кровь мне бы пригодилась».
Грыгз замолчал, словно собираясь с мыслями. И тут я понял, куда он ведет. Осознавая, что очень сильно рискую, и если окажусь неправ, меня съест не только Анастария, но и Эвалет, я произнес. «Именно поэтому мы здесь. Я знаю, что вы сохраняете нейтралитет с Гераникой, периодически выполняя его мелкие поручения. Уверен, что вы знали, что Кальрану ничего не грозило. Гераника не стал бы лишать вас правой руки. Но попугать, чтобы лишний раз не совался в город, мог запросто. Но если мы не остановим этого безумного повелителя мрака, то через месяц вся Барлеона погрязнет во тьме. Не в той тьме, что есть в Картасе. Нет. Другой, которая есть противник всего живого. Работать с тенями или быть тенью — абсолютно разные вещи. И именно поэтому мы здесь, а не для того, чтобы удовлетворить ваше любопытство. У меня есть корабль и команда, но этого мало. Нужны еще с десяток кораблей. Ведь одиночки не плавают во мрак, верно? Я не прошу выступать вас от своего имени. Я хочу вас нанять, как обычных наемников, забирая всю ответственность на себя».
«Гераника обещал за то, что я передам ему тебя и твоих бойцов, сделать меня и моих людей бессмертными. Что такого можешь предложить ты, что перебьет эту стоимость?»